Здравствуйте, дамы и господа. В очередной раз в эфире «Гул нейронов». Меня зовут Петр. Сегодня с нами, точнее,
Алексей.
С вами.
Или с нами, или со всеми нами. С этим прекрасным миром!
Алексей, а это был Николай.
Ой!
Да, мы сегодня почти все в сборе, и это прекрасно. Я хочу быть с вами откровенным, дорогие слушатели. Я подготовил прекрасное вступление для этого подкаста. Но потом я прочитал новость. Она заключается в следующем. Пресс-секретарь Путина заявил, что
Петр, не надо этого делать.
Стой. Вот давай мы не будем про Путина, а то нас еще мало ли где забанят.
Испортили такую шутку. Ну да ладно. А вот что заявил пресс-секретарь Путина? Вы можете прочитать на новостных лентах. Да. А вообще, серьезно, мы сегодня о чем поговорим? О мушкетерах, судя по названию. Я не знаю, вот вы все любили в детстве мушкетеров? Любили ли вы их так, как любил я?
Ну, мы не знаем, как именно ты любил мушкетеров в детстве.
Да, это провокационный вопрос. Мы сейчас подпишемся под чем-нибудь, потом пойди оправдайся.
Ну, в моем детстве лично у меня было несколько групп героев. Вот у нас там, у мальчишек, были мушкетеры из фильма там, да, во главе с Боярским. Каналья! Да.
У меня получилось, видишь, я репетировал.
Были черепашки-ниндзя у меня еще и охотники за привидениями. Я их вот все любил, всех любил одновременно.
Представляю себе...
Юные таланты.
Да. Представляешь, классный совершенно был бы такой синтез этих сеттингов в одном. Квинтэссенция дурдома и шизы.
Черепашки
Атос, Портос, Д'Артаньян.
Если были раньше черепашки-ниндзя, это будут черепашки-мушкетеры, да?
Да, то есть...
Которые охотятся за привидениями.
С перьями, со шпагами, на конях верхом, зеленые с панцирем.
Охотятся за привидениями. Отлично. Как там было?
Очередной раз.
Выйти из постмодернизма!
Извините.
А вместо Ришелье будет этот Крэнк и Технодром. Вместо Рашфора тоже Шредер.
Ты какой кошмар.
Ну вот, это герои детства моего, на самом деле. Я надеюсь, вы...
Технодром?
Технодром. Да, и сиськи. Надеюсь, как в том меме.
Счастливое детство. Сиськи — герой детства, Петр. Это становится многое понятное мне с тобой с каждым днем.
Ой, да ладно, кому-то с тобой не то же самое.
Ну да, ладно, хорошо.
Да. Извините.
Собрались, господа.
Вот самое смешное, да, вот для отступления для зрителей. Вот перед подкастом мы так насупившись серьезно, ну что, да, пишемся, да, сейчас я надо запустить там все необходимые приложения. А как только нажимается к нам кнопочка записи, нас просто вырывает на...
Как хомячье, да.
Да.
Но я к чему это говорю? Я надеюсь, вы тоже любите мушкетеров, чтобы не был этот подкаст посвящен, ну, как бы было не только мне интересно. Ну, я не знаю, как может человек не любить...
Ну, нам интересно.
Всю эту историю. Мушкетеры, они... Вот это их литературный образ, он непосредственно связан с Александром Дюма. Помните, мы говорили в прошлом подкасте о... Владе Цепеше, да, и о том, как вот историческая фигура есть, да, и какие-то исторические факты, и как литераторы, ну, в данном случае с Цепешем, Стокер, да, как они изнасиловали буквально образ. Дюма занимался, если Стокер просто взял и изнасиловал одного конкретного Дракулу, больше сил у него не хватило, так сказать, энергии.
То Дюма засадил, так засадил,
да. Засадил всем. Он построил всю свою литературную карьеру на то, что засаживал литературным персонажем. Это правда.
По сути, мужик — литературный член.
Да.
Точнее, и литературная елда.
Неожиданная совершенно метафора.
Как будто действительно кто-то разве не ожидал?
Все этого ждали, да.
Вот тут должны быть барабаны. Так.
Смотрите, есть у меня цитата хорошая для начала подкаста. Есть такой испанский прозаик Артура Перес Реверте. современный, там сейчас он пишет, кстати, пишет исторические романы, насколько понимаю, как раз в духе того, чем занимался Дюма. И что этот Перес говорит, цитата из него: «Насилуя историю, Александр Дюма давал жизнь действительно очаровательным детишкам. Никому неизвестного гасконца из плоти и крови, чье имя история позабыла, гениальный писатель сумел превратить в героя великой легенды». Вот так. Особенно обратите внимание на «насилуя историю» Александра Дюма.
То есть, видите, Алексей, моя метафора про елду была очень даже в тему.
Окей.
Ну, пару слов, конечно, надо вначале сказать не столько о мушкетерах и об этом прекрасном времени, а, ну, конкретно о Дюма, раз уж мы начали, тут никак уже от этой фигуры, ну, равновеликой, собственно, всем этим мушкетерам от этой фигуры никак не уйти. Любопытно, что Дюма использовал в своих произведениях не только исторических персонажей, но, что меня особенно удивило, персонажей из книг других авторов даже. То есть ему вообще было пофиг. Во вступлении Дюма же к «Трем мушкетерам», если вы помните, он пишет о том, что «так и так, дорогие мои читатели, нашел я в королевской библиотеке сидючи мемуары господина Д'Артаньяна, капитана лейтенанта первой роты королевских мушкетеров», так, по-моему, это называлось произведение. И нашел я их, и потом литературно обработал, и вот представляю на ваш суд. Пожалуйста, вот мой огромный том «Три мушкетера», вот эта огромная книженция теперь. Читайте. На самом же деле, как обстояли дела. Был такой мужчина, Гассиен де Куртиль де Сандра. Он был дворянином, был современником Д'Артаньяна, в общем-то. И был так же, как и Д'Артаньян, он был мушкетером. Не то чтобы он был сильно крутым военным, он дослужился до капитана. Полк мушкетеров был распущен в свое время, и наш господин де Куртиль де Сандра остался без средств к существованию, потому что был он дворянином, как и многие, кстати, мушкетеры, довольно такими родовитыми, но, ну, чего уж греха таить, слегка нищебродами. А если даже не нищебродами, то мотами, такими неслабыми. В итоге де Куртиль остался без средств к существованию. Зачем я про это говорю? Потому что он подумал: блин, я грамотный дворянин, а не заняться ли мне написанием книжечек? И он начал писать то, что интересно в литературе называется, я не знаю, делал ли кто-то это после него, он придумал подложные мемуары, понимаете, то есть фейковые мемуары.
Ага.
И он выпускал их в огромном количестве, и они пользовались большим успехом. Причем он выпускал их, находясь там в Нидерландах, и писал в основном там о лицах французского двора. Вероятно, лично он знал исторически вот реальную фигуру Д'Артаньяна, вот того, о котором там мы попозже поговорим. Потому что они, наверное, возможно, даже служили некоторое время вместе. Но, конечно, большой вопрос, наговаривал ли Д'Артаньян де Куртилю свои мемуары, скорее всего, нет. Особенно учитывая, что де Куртиль потом написал целую кучу всяких разных мемуаров, всяких разных людей. В том числе, кстати, вот Рашфора, например. Помните, да, такого персонажа в «Трех мушкетерах»? Такого антагониста, да, Д'Артаньяна? Его, вероятно, этого персонажа, вот реального прототипа нет, его не существовало никогда, но его де Куртиль придумал, просто написал подложные мемуары. Ну, одни из подложных мемуаров. И он выпустил кучу таких книг, понимаете? Дюма. Ну, как работал Дюма? Ну, это было не то, что как сейчас там у нас, я не знаю, работает Пелевин, сидит и, я так полагаю, полтора года пытается родить очередной свой снав какой-нибудь там. Что все прочитали там за вечер и сказали: «Господи, Пелевин обосрался». Нет, Дюма работал совсем по-другому. У него был штат людей, которые занимались разным. Например, был штат секретарей, был штат специальных людей, которые писали рыбы, ну, то есть основную массу текста, грубо говоря. Были люди, что немаловажно, которые искали ему исторические линии в архивах. То есть он же использовал исторических персонажей, это идея вообще всех его книг. То есть берем реальные какие-то истории и комбинируем их, то, что на самом деле происходило. Был целый штат людей, который отдельно этим занимался. Дюма был скорее так, ну, главным менеджером и продюсером, скорее, продюсером самого себя. В некотором роде можно его сравнить, я довольно муторно, может быть, объясняю, но так будет понятнее, сравнить с современной Донцовой. Как мы, по крайней мере, представляем, да, как она работает с кучей литературных негров и быстро клепает свои маленькие книжонки. Ну, стоит лишь разницей, что Дюма-то вошел в историю литературы как мощный писатель, а Донцова войдет ли?
Нет.
А вдруг?
Нет.
Не хотелось бы, да?
Ну да, это будет очень-очень-очень печально.
Еще продолжая тему Дюма, говоря вот о его отношении к истории. Очень известный из вот цитат, он писал как-то, что «История, дорогие мои, это гвоздь, на который я вешаю свои полотна».
О, как хорошо!
Да, ну да. Чувствуется, да, рука мастера в каждой вот фразе. Дюма, конечно, был классный, но тем не менее отношение к истории у него было такое, и мы не можем его за это осуждать. Он же не говорил, что я пишу исторический роман. Не, я писатель, говорил он. Вот извините, всем нравится. Ну, изучать историю Франции по произведениям Дюма, конечно, нельзя категорически. Вообще никак. Там, ну, полная все перетасовка дат, фактов, вообще всего чего угодно. Да даже для примера. Помните, да, чем заканчивается «Три мушкетера» с первой книги? Штурмом крепости Ла-Рошель. Да? Помните, надеюсь?
Книга, по-моему, не этим заканчивается.
Нет, по-моему, этим. Ну, неважно, эта сцена, она одна из финальных, правильно, в любом случае. Важное историческое такое событие, ну, событие в истории Франции. Реальному Д'Артаньяну во время штурма Ла-Рошель было 10, блядь, лет, он не мог участвовать в этом. Но это не важно, это не важно, и нельзя осуждать Дюма, конечно, за это. Какая разница? Для фанатов книги, ну и вообще всей этой истории про мушкетеров, дружбу и один за всех, все за одного, каналья, миледи, Байкингем, где мои подвески. Вот для них, наверное, интересно, мне кажется, узнать, какие были реальные персонажи, кто лег в основу вот этих литературных образов. Сейчас мы, конечно, об этом поговорим. Я что-то тут подумал, что, наверное, любопытно будет еще сказать о Дюма, даже не столько о Дюма, а о книжном рынке в то время, как бы немножко оправдать великого автора. Дело в том, что романы во Франции тогда выходили не так, как у нас сейчас. То есть выходит книжка.
Странно, да?
Да, странно. Ну, я не знаю, может, ты этого не в курсе этого, но не выходили вот книжка-книжка. Они печатались в литературных журналах в основном. И выходили скорее как сериалы. Так, чтобы понятнее было. Как сейчас у нас, знаете, выходит там пилот сериала выпуск, да? Пойдет, не пойдет, неизвестно. Там вторая серия выходит, неизвестно, продлят на следующий сезон или нет. Книжка «Три мушкетера» было то же самое. И со многими книгами Дюма так было. Причем в этих журналах любопытно платили построчно. За объем. Понимаете? То есть, таким образом, такая издательская политика, если ты работаешь в этих условиях, для автора было выгодно, ну, гнать больше объем, плодить больше текста. Вы помните эту книгу, это огромный том. Зачем
надо было? Какой он огромный том, господи, там книжки.
Да, огромный том.
Ну ладно, Перумов настрочил покрупнее, по-моему.
Ну да.
Вот это ты сейчас сравнил Дюма и Перумова, Лёша.
Ну это по объему, я же не по качеству сравнивал.
Хорошо, хорошо. Потому что я бы не поленился, приехал бы к тебе бы и сделал с тобой что-то да, хорошее.
И накормил бы печеньем к чаю.
Да? Да, где-то так.
Я требую, чтобы в этом подкасте мы называли друг друга теперь только каналья и никак иначе.
А можно как-то по-другому?
Можно.
Как?
Ну так вот, я к чему это говорю? Говоря о критике Дюма, часто пишут, что ну, вот зачем у него столько воды в его произведениях? Это вот объясняет, такая издательская политика была. Поэтому были введены всякие персонажи вроде странные, типа слуги этих мушкетеров, зачем они там? Зачем нужны в романе «Три мушкетера» слуги мушкетеров? Вот кто-нибудь мне может объяснить?
Ну, интересно про них может быть.
Кому-то, да. Кому? Покажи этого человека. Ну да. Ну понятно, это дело, ну, это для объема, неважно.
Вкус и цвет найдется.
Ну, тем более, вот такие персонажи создают дополнительную жизнь описываемому миру. А? Съел?
Ну, довольно сложно, я так понимаю, ты любишь эту книжку, я люблю эту книгу, мы как-то довольно сложно будет спорить об этой книге. Да и вообще, мы, наверное, не о книге даже, давайте дальше поговорим. Завершая Дюма, я хочу вам сказать одно имя назвать. Огюст Маке. Это человек, который подал в суд на Дюма в свое время. Он обвинял Дюма в том, он говорил Маке, я, говорит, написал «Три мушкетера», практически все, 90%. Я написал «Королеву Марго», я написал «Графиню де Монсоро», я написал «Графа Монте-Кристо». Почему мне мало заплатили так? И почему там имя Дюма на обложке? То есть это такой слушок, а как раз о литературных неграх, которые окружали Дюма. И вот, видимо, Агюст Мака был один из этих, скорее всего. Ну, к слову, судебный процесс он тогда проиграл, потому что судиться со всеми любимым Дюма это, наверное, не самая хорошая
идея. Какому-то Маке.
Да, не самая хорошая идея была. Суд признал его работу чисто технической и исследовательской. Ну, не знаю. Он утверждал, что он такие все написал. Может быть, может быть. Ставим это за кадром, теперь-то мы уже точно это не узнаем. Переходя, собственно, к мушкетерам, закрывая так немножко Дюма, такую картину Франции нам нарисовал автор. Ришелье такой довольно-таки говнюк. Скажем так.
Как ты так именно аж ух вывел?
Да, гвардейцы.
Ну, гвардейцы тоже довольно-таки говнюки, да?
Да, да, причем даже, нет, понимаете, Ришелье как бы довольно говнюк с хитрецой, а гвардейцы просто тупые головорезы. Вот у меня такое впечатление складывается, да, Дюма нам так это показывает. А мушкетеры же, в свою очередь, это отважные, благородные и классные мужи.
И такие,
да-да-да, перья на шляпах.
Шперья на шляпу.
Кто же на самом деле был Ришелье? Пару слов, да, о нем? Ну, не знаю, Коль, хочешь что-нибудь сказать о Ришелье?
Нет уж, давай, начинай. Раз ты начал рассказывать, рассказывай.
Ну, давайте так немножко по верхам. Потому что фигура тоже большая. Грубо говоря, Ришелье был человек, ярый государственник, у нас бы так сейчас называли таких людей. Потрясающая фигура в истории Франции. Человек, который пытался создать, собрать и укрепить страну и королевскую власть. Был ли он говнюком? Вопрос. Но он точно не был человеком, который желал смерти короне и только и занимался тем, что плел коварные заговоры против королевы или против каких-то мушкетеров. Надо сказать, что вряд ли мушкетеры вообще сильно, как это военная часть, да, сильно заботили большую часть его в мозга. У него были проблемы посерьезнее. Внешняя политика во многом, внутренняя дела. Ришелье был потрясающей, важной исторической фигурой. Я не знаю, в нашей истории с кем его можно сравнить, в истории России? Со Столыпиным, может быть? Да нет, даже Столыпин слабоват, наверное, для такого сравнения. Ну, то есть, нас все почему-то любят сейчас вспоминать Столыпин.
Ну, это в тренде.
Ну да, это в тренде. Ну так вот, Ришелье круче Столыпина, так чтобы было понятно. Кто были мушкетеры? Мушкетеры – это элитная часть при, собственно, короле. Кто в ней состоял? Это, по сути, были мажоры. Во многом, как, опять же, говоря современным языком. Потому что туда входили представители, ну, представители, если не верхушки, то почти верхушки дворянского сословия. Вот всякие отпрыски довольно известных и уважаемых фамилий. Левых людей там совсем не было. Проблема, кстати, сразу же в этом заключалась, что когда у тебя есть часть мажоров, мажоры обычно развлекаются тем, что пьют, дебоширят и дерутся на запрещенных, кстати, между прочим, уже запрещенных дуэлях. И ты им ничего особо не сделаешь, потому что за ними же стоят родовитые фамилии, понимаете? Они довольно много проблем причиняли, прямо скажем, эти наши господа мушкетеры. А гвардейцы же, в свою очередь, ну, я тут, конечно, передерну, но в некотором роде они выполняли роль полиции, можно так сказать. И, помимо прочих своих дел, пытались угомонить вот этих вот распоясавшихся беспредельщиков. Это какие расклады у нас были в истории. Есть цитата, пожалуйста, из французского историка одного. Жизнь мушкетера была нелегка. Получали они немного. К тому же негласный гвардейский этикет предписывал безжалостно транжирить жалования, в основном в кабаках и подобных им заведениях. Денег у короля вечно не хватало, а его охранники вынуждены были на свои деньги покупать себе обмундирование, включая знаменитые плащи и шляпы с перьями. Тяжело, да, правда?
Да ладно, нормально,
чуть. Мне особенно нравится про негласный гвардейский этикет, да. Угу. Транжирить жалования. Ну, Действительно, не то чтобы они сильно обеспечивались, это часть, потому что, ну, господи, ты из дворянской фамилии. Знаете, как у нас говорили, да, что ты должен явиться на службу конно и оружно. Вот они также должны были явиться в часть. То есть у мушкетера должна была и лошадь быть своя, и свое оружие. Поначалу, по крайней мере. Что касается гвардейцев, еще пару слов. Тут я, наверное, об этом тоже надо сказать. Гвардейцы, любопытно, что ничего общего с охраной, личной охраной, с его высокопреосвященства не имели. Сначала Ришелье создал это такое совершенно небольшое подразделение для подготовки будущих офицеров военно-морского флота Франции. Вот этим гвардейцы занимались сначала. Ну, потом взяли на себя некоторые другие обязательства. В частности, бороться с ужасными распоясавшимися мушкетерами.
Ты понимаешь, что ты сейчас, Петя, рушишь идеалы многих людей вот этим тем, что рассказываешь о непогрешности мушкетера.
Сэляви. Нет, кстати, это любопытно, потому что историки, те, что вот я читал разные работы, они, по сути, ну так довольно, так сказать, вопрос открыт. Было ли конкретно такое вот ярое противостояние гвардейцев кардинала и мушкетеров короля? То есть такое, как нам описывает Дюма в своих произведениях, да, что там, ух. Например, французские историки утверждают, что было. Жан-Кристиан Птивс, вот, пожалуйста, из него цитата, французский историк. «Между людьми кардинала, которыми командовал господин де Кавуа, и людьми короля, которым предводительствовал Удалой де Тревиль, существовала неприязнь и соперничество, доводившие до самых отчаянных ссор. По вечерам они подкарауливали друг друга на темных и грязных улочках Парижа, чтобы всерьез сцепиться». Так говорят французские историки. Что любопытно, историки не из Франции говорят, что, в общем-то, им было довольно наплевать друг на друга. Ну, видите, каждый...
Ах, эти исторические споры, да?
Теперь же, что касается исторических прототипов. На мой взгляд, самое вкусное. Ну, с кого начать? Ну, давайте с Д'Артаньяна, да?
Ну, раз ты с него стартанул, давай.
Угу, да. Ну, что мы можем сказать? Фактически, ну, если уж философски рассуждать на эту тему, Д'Артаньянов-то, по сути, существует три. Есть Д'Артаньян реальный, прототип, ну, историческая фигура, да? Есть Д'Артаньян господина де Куртиля, о котором я говорил в самом начале подкаста, который написал мемуары вот этого вот капитана королевских мушкетеров, там бла-бла-бла, Д'Артаньяна. И есть Д'Артаньян у Дюма, Д'Артаньян, которого создал великий писатель. Что касается двух последних, они нас, наверное, не очень интересуют. Д'Артаньян и Дюма все знают, де Куртиля. Д'Артаньян де Куртиля вообще никому не интересен. А вот реальный это совсем другое. Ну, сразу надо сказать, что реальных даже Д'Артаньянов было несколько. Эта фамилия довольно часто встречается в хрониках там французской истории, потому что это фамилия, блин, потому что у них в семье было много людей.
Господи! Не может этого быть!
Да. Эту мысль просто потерял. Ну, конкретно вот о том Д'Артаньяне, который стал прототипом Д'Артаньяна у Дюма, нам даже не то чтобы сильно много известно, потому что он не был селебрити, таким суперселебрити своего времени, каждый шаг которого записывался в скрижали каких-то. Но тем не менее, мы знаем, что звали его Шарль де Бац де Кастельмор, граф Д'Артаньян. Причем, сразу забегая вперед, титул граф он себе присвоил самовольно. Никто ему его не давал.
Каков шельмец.
Да, ну, об этом чуть попозже. Родился он действительно в Гасконии, в самом сердце Гасконии. В довольно такой бедной семейке, в приданное ему достался только замок. Любопытно, замок называется Артаньян. Отсюда и, собственно, Д'Артаньян. Да, вот эта приставочка, которую люди добавляли к своему имени. Причем добавляли все, кому не лень, кто хоть какое-то родственное отношение имел к этому замку. Любопытно, что и замком-то он был с большой натяжкой. Потому что это был двухэтажный обычный сельский дом с двумя развалившимися башенками. Но гордо назывался замком. Хотя, если бы мы сейчас там проезжали где-нибудь там по Гасконии, да, вряд ли гид бы указал и сказал: сказал, о, вот это замок наш. Нет. Просто поселение, это просто сельское какой-то дом.
Просто насрано, ну вот, да. Говори так.
Да, да. Любопытно, что позже наш герой Шарль де Бац, он этот самый замок свой с двумя башенками водрузил себе на герб, когда присвоил себе титул графа. Ну, любил родовое имение, скажем так. Сохранилось даже опись имущества. Говоря вот о наследстве, да, которое досталось этому человеку. Цитата из этого, пожалуйста. «Из имущества в замке имелось только 3 старых аркебузы, 2 шпаги, 2 маленьких котла и 12 пар бывших в употреблении льняных простыней». Богато, не правда ли?
Да просто вообще.
Не каждому так везет. У Дюма Д'Артаньян добирается до Парижа пешком, если я не ошибаюсь. В принципе, реальный Д'Артаньян, скорее всего, тоже сделал так же, учитывая, какое огромное приданное, да, ему осталось.
Да, и благосостояние семьи, ну, как-то все не очень.
Да, но у него была фамилия, в конце концов, он был дворянин. Извините. Это круто, это лучше, чем быть крестьянином в то время. Поначалу наш герой, реальный герой, я подчеркиваю, служит в гвардии, не в полку мушкетеров, хотя, конечно, о полке мушкетеров мечтает. Но он не может в него вступить не потому, что его фамилия не позволяет, да, родовое имя позволяет. Просто денег нет. Надо приходить конно и оружно, как я уже говорил. У человека ни клячи, ничего. Не знаю, была ли у него там какая-нибудь фамильная шпага хотя бы. Ну, Дюма, кстати, пишет, что была. Поверим ему, наверняка была. Потрясающий какой-нибудь клинок. Плюс 10 к атаке. Говоря о нашем реальном герое, служба у него проходила очень успешно в гвардии. И вообще, видимо, он был прирожденным военным. То есть человека был талант от Бога, видимо, для войны. Он сразу же начал выделяться и храбростью, и безрассудством. Об этом не раз можно прочитать и в письмах, и в прочих там исторических источниках. Он всех удивлял этими своими качествами. Говоря о безрассудстве, например, испанцы как-то раз осаждали город Аррас. Известная история. И они написали на воротах: «Если Аррас будет французским, мыши съедят кошек». Наш герой, реальный герой, Д'Артаньян, он в это время как раз участвует в штурме города. Под шквальным огнем один подбирается к этой надписи на стенах города и исправляет ее. И на воротах там теперь становится написано: «Если Арас не будет французским, мыши съедят кошек». Бессмысленный, удалой, решенный вообще какой бы там логики риск. Но это хорошо, по-моему, описывает.
Понты,
да. Но тогда было принято так себе.
Зато он показал всем, что он мужик с остальными яйцами.
Да. Вот, кстати, странно, я все время говорю про стальных и огромные яйца исторических персонажей, да, о которых рассказывал. А здесь вот забыл. Спасибо, Коля помог. Действительно, у Д'Артаньяна были огромные яйца. Почему я с этого не начал?
И почему я не удивлен?
Надо, знаете, взять какую-нибудь мне женщину, о которой рассказать.
Я боюсь, что и тогда, и у нее же тоже будут большие, ну, вы поняли, да.
Или огромные.
Давайте не будем углубляться.
Почему?
Да. Да, ну вот Д'Артаньян этим выделялся. Наверное, есть множество таких историй, это просто одна яркая для примера, когда человек под шквальным огнем в пылу боя рискует жизнью из-за какой-то ерунды. Ну, вот такой вот он был герой. Так вот, служит он успешно, очень даже. И в конце концов поступает таки в полк, на службу в полк королевских мушкетеров. Считайте, мечта всей жизни сбылась у человека. Он действительно мечтал стать мушкетером. Любопытно, что по армейским званиям во Франции тогда это было понижением в звании. То есть в гвардии он бы больше там достиг, но престижнее было служить у мушкетеров. И что самое важное, им тогда уже платили хорошее жалование. А Д'Артаньян, так же, как и Д'Артаньян у Дюма, он, в общем-то, никогда состоянием не отличался. Реальный Д'Артаньян всегда был довольно нищ.
Неудивительно, собственно, после того, как ты рассказал нам о благосостоянии семьи. Ну,
да. Да, не, он все время пытался, если честно, я так понимаю, действительно заработать денег. То есть найти службу получше, там, титул какой-то получить, еще что-то, но, видимо, ну, он военный, видимо, деньги у него не держались, просто уходили сквозь пальцы. Ну, нормально, есть такой же тип людей. Правильно, тут даже дело не в том, что у тебя семья не родовитая, ты просто транжиришь их куда-то. Да. Так вот, наш Д'Артаньян исторический служит теперь в полку королевских мушкетеров. А история тем временем идет своим чередом. И умирает Ришелье, бедняжка. И, как мы помним, у власти оказывается кардинал Мазарини. Итальянец, которого французы ненавидели люто.
Тоже хитрый дядя на самом-то деле.
Да, да.
По моему мнению, еще более хитрый, чем Ришелье. Более продуманный.
Ну да, наверное. И Мазарини, кстати, полк королевских мушкетеров распускает, придя к власти. И поэтому наш Д'Артаньян оказывается, собственно, без работы. Это грустно. Куда идет наш благородный мушкетер, который, ну, всю свою жизнь положил на противостояние с гвардейцами кардинала?
По наклонной. Алкоголизм, наркомания, беспорядочные половые связи, сифилис, наркотики и смерть. А?
Нет, он идет на службу к кардиналу Мазарини.
Говоря, ты меня расстроил.
Да, да, да.
Не так интересно, конечно, да.
Алексей, согласитесь, моя идея была лучше.
Да, было бы интереснее.
Нет, на самом деле тоже любопытно, потому что он идет на службу к кардиналу, но кем он служит у кардинала? Не простым воякой. Такой, знаете, типа, бегаю рядом с тобой, кардинал, со шпагой и всех убиваю. Нет. Д'Артаньян становится его ближайшим советником. Ну, его, ну, даже не советником, а такой правой рукой, которой надо загребать. Что-то вроде вот французского Джеймса Бонда или там агента Борна того времени. Вот этим занимался наш исторический Д'Артаньян. Да, он тупо был секретным агентом у кардинала Мазарини.
Ну, да. Ну, что ты секретный агент? Ну, что за голливудизм?
Голливудняк.
Голливудняк, да. Каналья.
Да. Например, он участвовал в куче всяких операций, перехватывал там разные переписки, подслушивал. Ну, чем занимаются обычные шпионы? Вот представьте себе, вот этим занимался наш Д'Артаньян, благородный мушкетер. Да, ходил, наверное, знаете, как в игре «Вор в черном плаще», там, сжался к стеночке. Например, известная история, под видом священника он как-то отправился в Англию, переодевшись священником, для того, чтобы разведать всякие хитрые замыслы вождя английской революции господина Оливера Кромвеля. На секундочку. Вот этим занимался наш Д'Артаньян. Кстати, говорят, как говорят критики, люди, литературоведы, анализирующие творчество Александра Дюма, говорят, что именно вот эта поездка реального Д'Артаньяна в Англию, по-видимому, натолкнула Александра Дюма, или кто ему там исторические линии находил, именно на сюжет романа «20 лет спустя». Вот, реальный герой действительно ездил с Кромвелем там, тусовался. Так служит наш реальный Д'Артаньян. Мазарини его очень уважал, особенно после того, как Д'Артаньян начал действовать очень эффективно. Серьезно, он к нему прислушивался, был его ближайшим шпионом. А потом история продолжает. Как ты, Коля, делал в прошлом подкасте? Вот этот звук.
Я не помню.
Ну, в общем, вот этот звук из «Доктора Кто» сейчас надо вставить. Да, и Людовик IV. Ой, 14-й, господи.
Я уже думал, Петя захворал. Такой небольшой разрыв во времени.
А тут встает Людовик IV.
И начинается зомби-апокалипсис. Кстати, мне всегда было интересно, тематика зомби-апокалипсиса в средние века.
Ну да, кстати, почему не
снимаю? Я полагаю, что учитывая, что в те времена больше холодного оружия, хотя нет, огнестрельное же тоже потихоньку уже там вступало. Черт его знает, кстати, интересный вопрос.
Да ну почему палку с этим, какой-то факел никто же не отменял, сжечь зомби нафиг можно.
Ага, я тебя умоляю, особенно учитывая, как показывают это в нынешние времена, когда есть бронированная техника и оружие, как люди всасывают от зомбей. Я так полагаю, что в средние до века шансов было поменьше, особенно учитывая, что и население было поменьше.
Побольше. Плотность населения на небольшом участке, большое количество населения.
Угу.
Шансы не выжить гораздо выше.
Ну да, ну вспомните, сколько чумак косило народу. Ну,
вообще, да, учитывая опыт чумы, скорее, да, печальный был бы исход.
Это у нас все еще рубрика, да, продолжается, придумываем интересные новые франшизы. Надо будет сценаристам каким-нибудь нашим отечественным скинуть ссылочку на наш подкаст.
Типа, не ребят, надо отечественным.
Лучше, да. Кто там, не Бондарчук надо. Что-то снимет.
Потом век не отмоешься.
Ну так вот.
Людовик. О чем?
Людовик IV встает из могилы и восстанавливает роту мушкетеров. Вот это поворот.
Господи.
Да, да, ну только так... исторически достоверные факты.
Да. Гол Нерон всегда с вами.
Людовик XIV, он хотел создать из этой роты мушкетеров самое, ну такое, знаете, блистательное, самое великолепное подразделение в Европе. Такое, знаете, которое его бы сопровождало во время пышных вот, поездок, встречало иностранных послов, развлекало при дворе там кавалеров и дам, плюс устраивали вот эти яркие зрелищные парады, чтобы мушкетеры вот этим занимались.
Ну, паркетную гвардию, короче.
Совершенно верно, да. Любопытно, что потом это подразделение, ну, породило, вроде как, я насколько понимаю, множество подражателей, клонов, но вот именно вот в этой реинкарнации новой роты мушкетеров Д'Артаньян, наш исторический, становится командиром одной из рот. Ну, то есть, как бы он занимает позицию де Тревиля, вот если говорить о романе, да? Ребят этих мушкетеров называли тогда, кстати, серыми мушкетерами, потому что им всем выдали одинаковых коней серой масти. У всех были одинаковые кони родной масти. Наверное, красиво было, кстати. Едут все такие со шляпами,
шпагами. На серых конях.
Да-да. Итак, каналья! Ух. Да.
Хором, да?
Хором, да. Бедный Париж, да. Как он содрогался тогда.
Да.
Помимо этого, наш герой еще и становится... Сейчас вылетело из головы, как эта должность там формально называлась при французском дворе. Ну, короче, становится ответственным за королевский птичник. Представляете?
Сокольничий.
Ну, нет, там, по-моему, как-то три слова каких-то. Ну, что-то типа Сокольничьего, короче. Это не значит, что наш герой говно оттирал из клеток. Вовсе нет, но это давало тоже отличную прибавку к жалованию. Ну, такая довольно нормальная должность, помимо того, что он был командиром роты мушкетеров. И в это же время он себе присваивает самолично титул графа. И мутит себе герб.
Молодец, мужик.
Да. Понятно, что без одобрения короля такие вещи, ну, как бы не проходили. Хотя современников это как-то удивило, что был Д'Артаньян, а теперь еще и граф. Почему граф? Ну вот, король Д'Артаньяна любил, Мазарини Д'Артаньяна любил, Д'Артаньяну можно было все. Ну, по крайней мере, многое. На этой волне он женится. Первый раз в жизни. Тогда ему уже за 40, и женится он не на Констанции Бонасье, так скажем. Как ее описывают современники, его даму сердца, миловидная, но ничего особенного. Зато она была достаточно богата.
Ну,
хороший выбор.
Выбор как раз того времени. Угу. Жениться на деньгах, если своих нет.
Да, так он и сделал. Но он прожил уже 40 лет и, в общем-то, был закоренелым холостяком. Семейная жизнь не сильно, так скажем, сложилась. Жена его люто ревновала и, видимо, не беспочвенно. Ну, представляете, такой кавалер наверняка многих Констанция приходовал в свое время. Так или иначе, но они породили двух детей, между прочим. Вот. Наследники реального Д'Артаньяна, да, два сына у человека было. А два сына – это еще больше проблем, понимаете, да, дополнительно к жене. Поэтому наш исторический персонаж быстренько сбегает снова на войну. Туда, где он провел всю свою жизнь, туда, где он понимает все. Вот он понимает эти походы, эти костры, биваки. Вот, вот все вот это он любит и понимает. А вот семейную жизнь и двух детей нет. Да, он уезжает на очередную войну. Войн тогда было здоровски много, классно. Золотое время для таких людей, как он. Ну, собственно, на войне ему впоследствии и Карачун-то и пришел. Как это ни странно. До смерти он успел побыть, кстати, король его назначил губернатором города Лилля. Причем, по отзывам современников, губернатором он был крутым, хорошим, справедливым. Гнал всех, кого надо гнать, и дружил с теми, с кем надо дружить, и помогал тем, кому надо помогать. Формула для губернаторов современных России. Вот что нам надо делать.
Они, по-моему, этим и занимаются. Не совсем, может. Ну, вам виднее, в общем.
Что касается его смерти. Был застрелен наш исторический Д'Артаньян в одной из битв. Горло командира мушкетеров было пробито пулей. Вынести его из-под огня противника удалось только с пятого раза. Причем четверо смельчаков, которые пытались это сделать, погибли. Только пятому удалось вытащить тело капитана. Известно, что король искренне оплакивал Д'Артаньяна и даже приказал отслужить панихиду в своей личной капелле. Большая честь. Ему, правда, уже все равно. Но что еще сделали король и королева? Они были крестными его детей. Представляете, какой уровень? То есть, да. Этим ребятам покровителей круче в стране, ну, найти было просто нельзя. Если твои крестные король и королева, как бы, к тебе уже мало вопросов. Потому что ты можешь спокойно так поэсэмэсить крестному, понимаете? Сказать, что-то тут проблемы. Голубя отправить. Не знаю. Два варианта. СМС-ка или голубя. Два мальчика, дети Д'Артаньяна, они стали военными. Что, собственно, неудивительно. Причем оба были довольно успешными военными. Один, если не ошибаюсь, дослужился до полковника, а второй тоже до полковника, кажется.
Вот это поворот!
Потом они разъехались после того, как ушли в отставку, оба по имениям, в глубинку, из Парижа, в глушь, в Саратов. Собственно, где и умерли. На самом деле, на этом род Д'Артаньянов, вот от линии вот этого исторического персонажа, да, он прервался на смерти его двух детей. Так закончилась его жизнь. Что касается Д'Артаньяна, пожалуй, у меня все.
Брависсимо, брависсимо, сеньор!
Кто у нас еще присутствует в романе «Три мушкетера»? Помимо Д'Артаньяна, вы знаете «Три мушкетера»? Атос, Портос и Арамис. Про них гораздо меньше, потому что... Да, господи, смотрите, в одном из журналов Дюма как-то написал, что вот меня читатели часто спрашивают, вот какие исторические прототипы у этих-то ребят, у Артоса, Портоса и Арамиса, потому что их даже, блин, имена у них звучат как-то странно. То есть,
как... Ну, потому что это были не настоящие их имена, как бы.
Да.
Боже мой!
Да. Но Дюма на это заявил, что, вы знаете, расслабьтесь, эти персонажи — это побочные дети моего воображения. Вот, господи, как человек просто изъяснялся. Побочные дети моего воображения. Ну, классно же. Эх, таких уже не делают. Да. Тем не менее. Историков высказывания...
Интересно, что было бы, если бы Сорокин в подобном ключе
изъяснялся? О, боже.
Простите.
Я думаю, это будет какое-то капрофакское высказывание. Я вообще не знаю, изъясняется ли... Сорокин.
Побочные дети, боюсь сказать, чего. Да, да простит нас господин Сорокин.
Ну, он сам виноват. Зачем столько про капрофагию писать? Ну... Есть другие темы, я знаю. Но, как вы понимаете, историков утверждение какого-то там Дюма о своих персонажах не удовлетворило никак вообще. Мало ли, что он там говорит. Побочные дети моего воображения. Нет. Было проведено исследование, как ни странно. Ну, начнем с Атоса, например. Полное имя прототипа, скорее всего, звучало как Арман де Селек де Атос де Атвей. Был такой человек.
А как бы граф де ля Фер?
Подожди.
Сейчас.
Он был младшим сыном в семье. Что происходит, Коля, когда ты младший сын в дворянской семье?
Ну, с тобой не очень хорошо. Тебя считают, ну, чуть лучше, чем ты, говно. Ну, может быть, да.
Да, так и есть. Так и есть. То есть никаких там шансов на наследство, да, вот на все эти расклады нет.
У тебя есть титул. И то, если тебя его не лишили. А то, мало ли, может, ты что-то не так сделал.
Особенно учитывая, как в случае Д'Артаньяна наследство для старшего, какое обильное было, да, то для младшего-то боюсь, что там уже...
Уже не осталось. Ну, не знаю, может быть, он длинный скатерть мог забрать. Или там большой котел. Отправиться в Париж на большом. На большом котле.
На большом котле. Почему? Во славу сатаны, конечно.
Ну, у Атоса никаких других вариантов, кроме как сделать карьеру в армии, просто не было. Как и у многих дворян, у которых есть только фамилия, ничего больше. Карьеру-то, собственно, он и начал делать. Говоря о де ла Фер. Нет. Де ла Фер, граф де ла Фер. Да, как утверждают историки, следующие там творчество Дюма, это абсолютно выдуманная штука, выдуманная Дюма.
Нет, за что? Ты разрушил вообще кумира моего детства.
Более того, ты тоже Атоса любил больше?
Конечно.
Я тоже, да. Атос был классный.
Я Констанция.
Она не была мушкетером, Леша.
Ну, это не мешало Леше любить женщин, в отличие от нас.
Не любитель мужчин в форме. Извините.
То есть ты любишь мертвых баб, да?
Ну, не обязательно, пока жива-то была еще. Ничего так.
Я представляю Лешу в армии, да? Там же одни мужчины в форме. Может, каждый день, блядь, как я вас ненавижу.
Да, как-то вы, в общем-то, и недалеки от истины, коллега. Ничего другого, кроме отвращения, там не получается испытывать.
На самом деле, Атос тоже мой любимый персонаж, Коля. К сожалению, когда вот копал эту тему, ой, грустно мне было, потому что образ разрушен окончательно. Вот то, что он не был графом де ла Фер, это только, понимаешь, первый удар. Дальше. Будет хуже дальше.
Нет, не надо, не рассказывай. Я отключусь, подожди.
Сюжетная линия с Атосом, которую Дюма написал, про... Понимаю, на плече горит клеймо, да, вот все вот это вот, про женщину, которая на самом деле была проституткой, да, заклеймена. Вы будете смеяться, эту линию Дюма взял из книг, из этих подложных мемуаров господина де Куртиля. Там вот прям описывается точь-в-точь такая история. Такой вот беззастенчивый плагиат. К реальному Атосу это не имеет вообще никакого отношения. Делает наш Атос карьеру в армии. Собственно, фамилия достаточно известная, поэтому, он, видимо, деньги нашлись. Он действительно был мушкетером. Он служил в роте де Тревиля, кстати, между прочим. Да, если что, де Тревиль тоже исторический персонаж, он действительно был капитаном рот королевских мушкетеров. Но с Атосом проблема. Действительно, ну, его одно время даже называли лучшая шпага Парижа. Он был очень крутым фехтовальщиком, мастер буквально. И как крутой фехтовальщик, он очень любил дуэли. Вот. Как ни странно, именно не вражья пуля, а именно дуэль его изгубила. Дуэли, кстати, тогда назывались встречи. Прям практически официальный термин, потому что королем-то дуэли были запрещены, понимаете? Прям совсем запрещены под страхом там жестокого наказания сурового. А дворянство выяснять отношения все еще хотело.
Да, уж неудивительно.
Да, честь, все такое. Господи, могли убить, я не знаю, действительно за, ну, не знаю, как насчет неосторожно брошенного взгляда, а вот насчет неосторожно брошенного слова могли зарубить. Серьезно. Было опасно. Ну да, и называли это встречами. То есть они шли в какой-то район там Парижа и как бы случайно встречались. Типа, привет, привет, ну что, давай, я тебя сейчас закалю.
А давай, почему нет? Давай, давай.
Да, такие отношения. Ну вот, неофициально назначенная дуэль, так, встреча. На одной из таких встреч Атос и погиб. Нашли его где-то на рынке каком-то французском под прилавком заколотым. Плохо то, что погиб он, скорее всего, вот прототип Атоса из романа, скорее всего, погиб в возрасте 25-26 лет. Очень молодым человеком. И к образу Атоса, который самый старший, да, из мушкетеров в романе, это не имеет никакого, к сожалению, отношения. Очень грустно. Настоящий Атос был малолетним задиром, каким-то сопляком, которого быстро и закололи. Жалко? Мне жалко.
Не сложилось.
Не судьба.
Да, ну, в общем-то, это все, что нам известно об Атосе. Портос, пожалуйста, тоже совершенно есть прототип. Звали его Исаак де Порто. Он был, он, как ни странно, тоже мелким дворянином. Но он не был там младшим сыном или еще что-то такое. Но в то же время выбрал военную карьеру, но не сильно в ней преуспел. Прямо скажем, вообще не особо. Нам достоверно неизвестно, сколько конкретно времени он служил, но это явно человек, ну, не положил жизнь на армию, как это сделал Д'Артаньян или как это собирался сделать Атос. Послужил чутка и отошел от дел, уехал в свое поместье. Кстати, бароном тоже не был, если что. Он не был ни бароном, ни крутым каким-то там воякой по жизни. Более того, он даже не был жирным. Представляете?
Ну, он как бы и не описывался как жирный никогда. Он описывался как крупный, сильный мужик. Такой именно Иванушка русский, именно сейчас в щи пропишу.
Ну, исторически вот Исаак де Порто был довольно субтилен и худ. Собственно, кстати, это и хорошо обернулось для него, потому что он умер, это нам достоверно известно, в возрасте 95 лет. Представляете? 95 лет прожил человек. Маленький, сухенький старичок.
По тем-то временам, да, ой-ой-ой, сроки.
Просто феноменально, если честно. Но, ну да, он, да, служил он в полку мушкетеров, но не был ни военным, ни тучным, ни сильным. Вот. И вообще мало всего этого его интересовало. Да, собственно, это все, что известно о Портосе. Видите, не хочу, мало известно. Я думаю, это связано в основном с тем, что Д'Артаньяна больше всего копали историки, как самую яркую, да, фигуру. И причем, ну, причем это, ну, как бы единственная из них фигура, которая там действительно там с королем был, так, ну, более-менее на короткой ноге, приближенное лицо Мазарини. Господи, он был графом, отхватил себе титул. Остальные, ну, мягко скажем, не так выделялись. Есть у нас Арамис. Еще. Арамис, реальный прототип, это Анри де Арамис. Любопытно, Анри де Арамис. Самая родовитая дворянская фамилия из всей вот этой четверки. Самым-самым-самым родовитым. Он тоже служил в полку мушкетеров. И, кстати, тоже совсем недолго. Ну, аббатом и епископом тем более он не был. Он вообще никак свою жизнь не связывал с карьерой, так сказать, по религиозной отрасли. В мушкетерах он служил, потому что он был двоюродным братом капитана мушкетеров. Особого выбора и не было. Поехал и к брату двоюродному. Про него известно, что он тоже находился на службе совсем недолго, а вот чем он занимался всю свою жизнь, совершенно не ясно. Ясно, что он быстро перестал заниматься военщиной, уезжает в свое поместье, вроде как связан с торговлей. Когда он точно умер, нам неизвестно, потому что он из Франции переезжает в Нидерланды, и его там концы просто и теряются. Когда он умер, где он умер, чем он занимался всю свою жизнь?
Может быть, сменил имя?
Ну, вряд ли был смысл менять имя, особенно если у тебя такая известная во Франции, ну, такая родовитая фамилия. Просто, ну, он, видимо, не был отмечен чем-то выдающимся, чтобы как-то попасть в аналы истории, грубо говоря, чтобы его где-то там запомнили. Явно, опять же, известно, что он не был военным. То есть он не занимался военной карьерой, занимался чем-то другим. Возможно, трахал женщин и бухал. Я не знаю, что еще можно делать, если ты родовитый аристократ. Есть не так много вариантов. Что, есть другие занятия? Расскажи мне.
Ну, там, я не знаю, читать книги, там, культурно развиваться, играть в шахматы. Не, трахать,
бухать. Скучный ты какой-то, книги.
Ну, ладно, окей.
У нас остался один вопрос, на мой взгляд, такой невыясненный, да? Все-таки, знали ли эти люди прототипы, да, друг друга? Общались ли они, могли ли они быть друзьями? Почему они стали Могли, то есть, могли ли они в настоящей жизни быть каким-то таким вот символом дружбы мужской, как это у Дюма, да, сделано? Один за все, все за одного. Могли ли они хотя бы воевать вместе? Теоретически, как утверждают историки, да, эта четверка действительно могла быть знакома. Они служили примерно в одно время, будучи совершенно разного возраста, правда, и, ну, скорее всего, они виделись хотя бы. Может быть, как и мушкетеры, пили в одних и тех же барах, да? Но интересно то, что они могли общаться, вот уже не теоретически, анализируя биографию каждого, только несколько месяцев в 1643 году. Все. Потому что дальше уже все уезжают по своим делам, занимаются разными вещами. Кто-то уходит из армии, кто-то там, как Д'Артаньян, уезжает на войну, кто-то там еще что-то, понимаете? Несколько месяцев в 1643 году. Такие расклады, что касается этих исторических наших прототипов, этих прекрасных трех мушкетеров. Пожалуй, да. Так, я, наверное, даже больше ничего особо не хотел рассказать.
Дорогие друзья, вы прослушали замечательную тему про мушкетеров в исполнении Петра. Наша группа говорит ему огромное спасибо. Как он сказал, чтобы мы сказали. Сейчас мы с Лешей пойдем делать ему минет. Все хорошо. Да?
Ничего себе.
Он сам просил это сказать. Мы были против, так и знаете.
Я требую жертвы на свой алтарь.
Николай, Николай, то, что Петр тебя попросил об этом сказать, не значит, что надо об этом говорить.
Я не могу себя сдерживать в такой ситуации. Господи, что я несу?
Блин, Коля, ты чё?
Петр скажет, прыгни с крыши, он прыгнет.
Да.
Но тем не менее, да, пожалуй, тему с мушкетерами мы закончили на сегодня. Спасибо, что слушали нас.
Открыли тему с минетом, да.
Но это уже
спешили. Давайте не будем возвращаться к этим вещам.
Да, всем спасибо. Фу. До свидания.
Всем пока.
Всего доброго.
Обиженно сказал Леша.
Всем ну правильно, пока. Конечно. Петр попросил, Коля поддержал.
Леша придется сосать, да.
Зашибись.
Вот видишь, как я увернулся от этой обременительной задачи. Я сказал, а тебе, ну извини.
Ну он же, да, тебе предлагал, сделай ты подводочку в конце.
Спасибо.
Так, давайте.
И стоп.
Стоп.
С Георгием и в лавровом венце, на вымощенной битвами дороге, снискал навеки славу русский офицер. Отвагою и мыслями о долге. Шевроны, эполеты, грудь в крестах, кокарда и в перчатках белых руки. Вальсирует он светских дам на всех балах, под Шуберта и хруст французской булки. Русский офицер кончился давно, жив он только в книжках и в кино. А сегодня он скатился в странное говно. Сидит он в канцелярии весь день, хлебая чай и семки поедая, но автомат держать в руках ему не лень. Когда по сетке он в КС играет, в стратежках он использует свой взвод. Стоят солдаты к подвигам готовы, он всех своих юнитов рамкой обведет. Отправит разгружать с углем вагоны. Русский офицер, пушки загремят, разбежится взвод твоих солдат, не желая за тебя совать под пули зад. Тебя он подготовит для войны, начнет твои мозги иметь упорно. Не важно, что стрелять не научился ты, куда важнее, как ты носишь форму. За плинтусом он пальцем проведет. Под шкаф смотреть его зрачок заточен. Отважный офицер повсюду грязь найдет. Засунув руку по колено в очки, русский офицер, быстро смерть найдешь, если нас в атаку поведешь. Под твоей лопаткой засияет мой штык-нож. Бери, лейтенант, не докоперанг, безымянный палец без фала.